Глава 9. Первая ссылка. Мы спускались вниз по лени. Течение медленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем. По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрывались, обрастали под утро инеем. По пути в заранее назначенных деревнях отсаживали одного-двух. До села Усть-Кут плыли, помнится, около 3 недель. Здесь садили меня вместе с близкой мне ссыльной по Николаевскому делу. Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-Русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтобы не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме. В селе было около 100 изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река, дальше к северу по лени лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей лени. Усть-Кут знал раньше лучшие времена, с неистовым разгулом, грабежом и разбоем, но в наше время село затихло, пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу. Приходилось время от времени выселяться на день-два и открывать настежь двери на 30-градусный мороз. Летом мучила мошкара. Она заедала насмерть корову, заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки из конского волоса, смазанного дегтем. Весною и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было тратить внимание и время на природу. Я жил меж лесов и рек, почти не замечая их. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц. Лена была великим водным путем ссылки. Окончившие срок возвращались по реке на юг. Связь отдельных ссыльных гнезд, которые росли вместе с революционным прибоем, почти не прерывалась. Ссыльные обменивались письмами, выраставшими в теоретические трактаты. Переводы с места на место давались иркутским губернаторам сравнительно легко. Мы переехали с Александрой Львовной за 250 верст восточнее, на реку Илим, где были друзья. Там я служил короткое время конторщиком у купца-миллионера. Его склады пушнины, лавки и кабаки раскиданы были на пространстве, равном Бельгии и Голландии вместе. Это был могущественный торговый феодал. Многие тысячи подвластных ему тунгусов он называл «мои тунгусишки». Подписать фамилию он не умел и ставил крест. Жил скупо и скудно целый год и прокучивал десятки тысяч на Нижегородской ярмарке. Я прослужил у него 1,5 месяца. Однажды я записал фунт краски медянки как пут и послал в отдаленную лавку чудовищный счет. Моя репутация была подорвана, и я взял расчет. Мы снова вернулись в Усть-Кут. Стояла лютая зима. Морозы доходили до 44 градусов по реомиру. Ямщик рукавицы издирал льдины с лошадиных морд. На коленях у меня была 9-месячная девочка. Она дышала через меховую трубу, сооруженную над ее головой. На каждой остановке мы с тревогой извлекали девочку из ее оболочек. Путешествие прошло все же благополучно, но в Усть-Куте мы пробыли недолго. Через несколько месяцев губернатор разрешил нам переселиться несколько южнее, в Верхоленск, где были друзья. Аристократию ссылки составляли старики-народники, которые успели за долгие годы так или иначе устроиться. Молодые марксисты составляли особый слой. При мне уже потянулись на север рабочие стачечники, случайно вырванные из массы, часто малограмотные. Для этих рабочих ссылка была незаменимой школой политики и общей культуры. Идейные разногласия, как всегда в местах принудительного скопления людей, осложнялись дрязгами. Личные, особенно романтические конфликты принимали нередко характер драмы. На этой почве случались и самоубийства. Одного киевского студента мы сторожили в Верхоленске по очереди. Я заметил блестящие металлические стружки на его столе. Потом уже выяснилось, что он строгал из свинца пули для охотничьего ружья. Мы не уберегли его. Наставив ствол на сердце, он спустил курок пальцем ноги. Мы молча хоронили его на возвышенности. Речей мы тогда еще стеснялись, как фальши. Во всех больших колониях ссылки были могилы самоубийц. Некоторые ссыльные растворялись в окружающей среде, особенно в городах, другие спивались. Только напряженная работа над собой спасала в ссылке, как в тюрьме. Нужно сказать, что теоретически работали почти только марксисты. На Большой Ленской дороге я познакомился в те годы с Дзержинским, Урицким и другими молодыми революционерами, которым предстояло в будущем играть крупную роль. Каждую новую партию мы ждали с жадностью. Темной весенней ночью у костра на берегу широко разлившейся Лены Дзержинский читал свою поэму на польском языке. Лицо и голос были прекрасны, но поэма была слаба. Сама жизнь этого человека стала суровейшей из поэм. Вскоре по прибытии в Усть-Кут я стал сотрудничать в иркутской газете «Восточное обозрение». «Восточное обозрение» — литературная и политическая газета, издававшаяся в 1882-1906 годах. В 1882-86 годах в Петербурге, в 1886-1906 годах в Иркутске. Это был легальный провинциальный орган, созданный старыми ссыльными народниками, но захватывавшийся эпизодически марксистами. Я начал с деревенских корреспонденций, ждал в волнении появления первой из них, был поддержан редакцией, перешел к литературной критике и публицистике. Чтобы найти псевдоним, я раскрыл на удачу итальянский словарь, выпало слово «антидото», и в течение долгих лет я подписывал свои статьи «антидото», разъясняя в шутку друзьям, что хочу выводить марксистское противоядие в легальную печать. Газета неожиданно для меня повысила мой гонорар с 2 до 4 копеек за строку. Это было высшим выражением успеха. Я писал о крестьянстве, о русских классиках, об Ибсене, Гауптмане и Ницше, Мопассане и Эстоне, о Леониде Андрееве и Горьком. Я просиживал ночи, черкая свои рукописи в кривь и в кось, в поисках нужной мысли или недостающего слова, я становился писателем. С 1896 года, когда я пытался отбиваться от революционных идей, и с 1897, когда я уже вел революционную работу, но еще отбивался от теории марксизма, я проделал изрядную часть пути. Ко времени ссылки марксизм окончательно стал для меня основой миросозерцания и методом мышления. Теперь в ссылке я попытался подойти под усвоенным мною углом зрения к так называемым вечным вопросам человеческой жизни — любви, смерти, дружбе, оптимизму, пессимизму и прочим. В разные эпохи и в разной социальной среде человек любит, ненавидит, надеется по-разному. Как дерево через корни — питает свои цветы и плоды соками почвы, так личность находит питание для своих чувств и мыслей, хотя бы и самых высоких, в экономическом фундаменте общества. В своих тогдашних статьях о литературе я разрабатывал по существу почти одну только тему — личность и общество. Не так давно эти статьи вышли отдельным томом. Если бы я их писал сегодня, я бы написал их, разумеется, иначе, но по существу мне ничего изменить в них не пришлось бы. Статьи Троцкого из «Восточного обозрения» вышли в томе 4 и томе 20 его сочинений. Официальный или легальный русский марксизм переживал в это время жестокий кризис. Теперь я увидел уже на живом опыте, как бесцеремонно новые социальные потребности создают для себя идейное обмундирование из теоретического сукна, предназначенного совсем для другой цели. До 90-х годов русская интеллигенция коснела в огромной своей части в народничестве, с его отрицанием капитализма и идеализацией крестьянской общины. Между тем капитализм стучался во все двери, обещая интеллигенции в будущем всякие материальные блага и крупную политическую роль. Острый нож марксизма понадобился буржуазной интеллигенции для того, чтобы перерезать народническую пуповину, связывавшую ее с постылым прошлым. Отсюда быстрое и победоносное распространение идей марксизма в последние годы прошлого столетия. Но едва теория Маркса выполнила эту свою задачу, как она уже стала стеснять интеллигенцию. Диалектика была хороша, чтобы доказать прогрессивность капиталистических методов развития. Но там, где начиналось революционное отрицание самого капитализма, диалектика оказывалась стеснительной и объявлялась устарелой. На рубеже двух столетий это совпало для меня с годами тюрьмы и ссылки. Русская интеллигенция прошла через полосу повальной критики марксизма. Она усваивала из него историческое оправдание капитализма, отбрасывая его революционное отрицание. Такими обходными путями анархически-народническая интеллигенция превращалась в либерально-буржуазную. Европейская критика марксизма находила теперь в России широкий сбыт, совершенно независимо от своих качеств. Достаточно сказать, что Эдуард Бернштейн стал одним из популярных путеводителей от социализма к либерализму. Эдуард Бернштейн, 1850-1932 годы, один из лидеров оппортунистического крыла германской социал-демократии и Второго интернационала, идеолог ревизионизма. В 1881-1890 годах редактор ЦО социал-демократической партии, газеты «Социал-демократ». С 1902 года избирался в Рейхстаг. В годы Первой мировой войны центрист. В 1917 году участвовал в создании независимой социал-демократической партии. Нормативная философия все более победоносно вытесняла материалистическую диалектику. Формирующемуся буржуазному общественному мнению нужны были несгибаемые нормы не только против произвола самодержавной бюрократии, но и против необузданности революционных масс. Опрокинув Гегеля, Кант, однако, недолго удержался на ногах. Русский либерализм пришел поздно и жил с самого начала на вулканической почве. Категорический императив оказался для него слишком абстрактной и ненадежной страховкой. Против революционных масс нужны были более сильно действующие средства. Трансцендентальные идеалисты превращались в православных христиан. Профессор политической экономии Булгаков начал с ревизии марксизма в аграрном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что надел рясу священника. Впрочем, до рясы дело дошло лишь несколько лет спустя. Булгаков Сергей Николаевич, 1871-1944 годы. Русский экономист, философ, теолог, один из авторов сборника «Вехи». В 90-х годах XIX века был легально марксистом. Во Второй Государственной Думе входил в фракцию кадетов. Под влиянием Соловьева обратился к религиозно-мистической философии. С 1918 года религиозный деятель. В 1922 году эмигрировал, организовал общество Святой Софии, был профессором Богословского института в Париже 1925-1944 годы. В первые годы столетия Россия представляла собой огромную лабораторию общественной идеологии. Моя работа над историей франкмасонства достаточно вооружила меня для того, чтобы понимать служебную функцию идей в историческом процессе. «Идеи не падают с неба», — повторял я вслед за стариком Лабриолой. Теперь дело шло уже не о чисто научном интересе, а о выборе политического пути. Ревизия марксизма, шедшая по всем направлениям, помогла мне, как и многим другим молодым революционерам, собраться с мыслями и острее отточить свое оружие. Нам марксизм нужен был не только для того, чтобы разделаться с народничеством, которое лишь чуть задело нас, но прежде всего для того, чтобы открыть непримиримую борьбу против капитализма на его собственной территории. Борьба против ревизии закаляла нас не только теоретически, но и политически. Мы становились пролетарскими революционерами. В тот же период мы столкнулись с критикой слева. В одной из более северных колоний, кажется, в Вилюйске, проживал ссыльный Махайский, имя которого вскоре затем приобрело довольно широкую известность. Махайский Ян Вацлав Константинович, 1866-67, 1926 годы. Деятель освободительного движения России, литератор, теоретик махаевщины. В революционном движении с 90-х годов XIX века один из лидеров группы Соединенного общества польской молодежи, арестован, сослан в Сибирь. В ссылке написал серию рефератов под общим названием «Умственный рабочий». Часть первая — «Эволюция социал-демократии», часть вторая — «Научный социализм». Создал в Иркутске кружок для рабочих, где проводил свои взгляды, призывая бороться против коварной социалистической интеллигенции. В 1903 году бежал за границу, с 1917 года в России, после Октябрьской революции от политической деятельности отошел. Махайский начал с критики социал-демократического оппортунизма. Первая его гектографированная тетрадь, посвященная разоблачению оппортунизма немецкой социал-демократии, имела в ссыльных колониях большой успех. Вторая тетрадь была посвящена критике экономической системы Маркса и подводила к тому неожиданному выводу, что социализм есть общественный строй, основанный на эксплуатации рабочих профессиональной интеллигенции. Третья тетрадь посвящена была отрицанию политической борьбы в духе анархо-синдикализма. В течение нескольких месяцев работа Махайского стояла в центре внимания ленских ссыльных. Она послужила для меня серьезной прививкой против анархизма, очень размашистого в словесном отрицании, но безжизненного и даже трусливого в практических выводах. Живым анархистом я впервые встретился в московской пересыльной тюрьме. Это был народный учитель Лузин, замкнутый, неразговорчивый, жесткий. В тюрьме он все время тяготел к уголовным и с интересом слушал их рассказы об убийствах и грабежах. В теоретические рассуждения пускался неохотно. Лишь однажды, когда я стал сильно наседать на него с вопросом о том, как при автономных общинах будут управляться железные дороги, Лузин ответил: «А какого черта я стану при анархизме разъезжать по железным дорогам?» Этого ответа было для меня вполне достаточно. Лузин пробовал перетягивать на свою сторону рабочих, и у нас шла глухая борьба, не свободная от враждебности. Мы с ним вместе проделали путь в Сибирь. Во время половодья Лузин решил переехать через Лену на лодке. Он был нетрезв и бросил мне вызов. Я согласился отправиться вместе с ним. По разлившейся реке несло бревна и трупы животных, было немало водоворотов. Переезд мы совершили не без волнений, но благополучно. Лузин угрюмо выдал мне какое-то словесное свидетельство. Хороший товарищ или что-то в этом роде. Наши отношения смягчились. Скоро его, впрочем, отправили дальше, на север. Там он через несколько месяцев пырнул исправника ножом. Исправник был неплохой, и рана была не опасная. На суде Лузин заявил, что против исправника лично ничего не имел, но хотел в его лице поразить государственный произвол. Он попал на каторжные работы. В то время как по далеким, занесенным снегом сибирским колониям ссылки страстно обсуждались вопросы о дифференциации русского крестьянства, об английских тред-юнионах, от отношения категорического императива к классовым интересам, о дарвинизме и марксизме, в правительственных сферах шла своя идеологическая борьба. Святейший Синод отлучил в феврале 1901 года Льва Толстого от церкви. Послание Синода печаталось во всех газетах. Толстому вменялось в вину 6 преступлений. Первое. отвергает личного живого Бога во Святой Троице Славимого. Второе. Отрицает Христа, Бога-человека, воскресшего из мертвых. Третье. Отрицает бессеменное зачатие и девство до рождения и по Рождестве Пречистой Богородицы. Четвертое. Не признает загробной жизни и мздовоздания. Пятое. Отвергает благодатные действия Святого Духа. Шестое. Подвергает глумлению таинство Евхаристии. Бородатые седовласые митрополиты, победоносцев их вдохновляющие, и все другие столпы государства, считавшие нас, революционеров, не только преступниками, но и безумными фанатиками, а себя представителями трезвой мысли, опирающиеся на исторический опыт всего человечества, эти люди требовали от великого художника-реалиста веры в бессеменное зачатие и в Святой Дух, передающийся через хлебные обладки. Мы читали и перечитывали перечень лжеучений Толстого, каждый раз со свежим изумлением, и мысленно говорили себе: нет, на опыт всего человечества опираемся мы. Будущее представляем мы, а там наверху сидят не только преступники, но и маньяки. И мы чувствовали наверняка, что справимся с этим сумасшедшим домом. Старое государственное здание трещало во всех углах. Роль застрельщиков в борьбе еще играло студенчество. Гонимое нетерпением, оно стало прибегать к террористическим актам. После выстрелов Карповича и Балмашова вся ссылка встрепенулась, как бы заслышав трубный сигнал тревоги. Возникли споры о тактике террора. После единичных колебаний марксистская часть ссылки высказалась против терроризма. «Химия взрывчатых веществ не может заменить массы», — говорили мы. «Одиночки сгорят в героической борьбе, не подняв на ноги рабочий класс. Наше дело — не убийство царских министров, а революционное низвержение царизма». По этой линии пошел водораздел между социал-демократами и социалистами-революционерами. Если тюрьма была для меня временем теоретического формирования, то ссылка стала временем политического самоопределения. Так прошло 2 года жизни. За это время много воды утекло под мостами Петербурга, Москвы и Варшавы. Из подполья движение начало выливаться на улицы городов. В кое-каких губерниях зашевелилось крестьянство. Социал-демократические организации возникали и в Сибири, вдоль линии железной дороги. Они вошли со мною в связь. Я писал для них воззвания и листовки. После 3-летнего перерыва я снова примкнул к активной борьбе. Ссыльные не хотели больше оставаться на своих местах. Началась эпидемия побегов. Приходилось устанавливать очереди. Почти во всяком селе встречались отдельные крестьяне, еще мальчиками, подвергшиеся влиянию революционеров старшего поколения. Они тайно увозили политиков в лодке, на телеге, в санях, передавая из рук в руки. Сибирская полиция была, в сущности, так же беспомощна, как и мы. Огромные пространства были ее союзником, но ее врагом. Поймать бежавшего ссыльного было трудно. Большинство шансов было за то, что он утонет в реке или замерзнет в тайге. Раздавшись вширь, революционное движение оставалось, однако, разрозненным. Каждая область, каждый город вели свою особую борьбу. Царизм имел огромный перевес единства действий. Необходимость создания централизованной партии сверлила в то время многие мозги. Я написал на эту тему реферат, который в копиях ходил по колониям и усердно обсуждался. Нам казалось, что наши единомышленники в стране и в эмиграции недостаточно думают об этом вопросе, но они думали и действовали. Летом 1902 года я получил через Иркутск книги, в переплет которых были заделаны последние заграничные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что за границей создана марксистская газета «Искра», поставившие своей задачей создание централизованной организации профессиональных революционеров, связанных с железной дисциплиной действий. Пришла изданная в Женеве книжка Ленина «Что делать», целиком посвященная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными пред лицом новой грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща, надо было бежать. У нас были в это время уже две девочки, младший шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была нелегка. Мой побег должен был возложить на Александру Львовну двойную ношу, но она отводила этот вопрос одним словом — надо. Революционный долг покрывал для нее все другие соображения, и прежде всего личный. Она первая подала мысль о моем побеге, когда мы отдали себе отчет в новых больших задачах. Она устранила все сомнения, возникавшие на этом пути. В течение нескольких дней после побега она успешно маскировала мое отсутствие от полиции. Из-за границы я едва мог переписываться с ней. Для нее наступила затем вторая ссылка. В дальнейшем мы встречались только эпизодически. Жизнь развела нас, сохранив ненарушимо идейную связь и дружбу.